«Порталы в прошлое». Аудиогид по легендам и былям города Самары. Часть первая. Самарские музы. Путешествие в музейный квартал. Чтобы из современной Самары попасть в Самару прошлого, вам совсем не нужна машина времени, а нужно всего лишь взглянуть на привычные городские объекты с другой точки зрения. Правда, нужно знать, где и как смотреть, но мы поможем вам и расскажем о нескольких таких тайных порталах. Предлагаем вам небанальный взгляд на привычные и открыточные виды и достопримечательности старой Самары. Благодаря нам вы выясните, какие сокровища скрывают фасады старинных особняков. Узнаете, где происходили судьбоносные события не только для Самары, но и для всей нашей необъятной страны. Познакомитесь с таинственными историями и удивительными судьбами жителей нашего города. А также станете ближе к творческим музам и прикоснетесь к культурной жизни Самары настоящего и прошлого. Самара сегодня – это город-миллионник. Город волшебных волжских рассветов и потрясающих дух закатов. И по совместительству – один из крупнейших городов нашей страны. Словом, здесь есть где погулять и что посмотреть. И мы начнем знакомство с мегаполисом с музейного квартала одной из главных улиц исторического центра – улицы Фрунзе. Как только она не называлась в прошлом – Симбирской, Николаевской, Саратовской, Челышевской – в честь самарского градоначальника и борца за всеобщую трезвость Михаила Челышева. Современное же название улица получила 16 декабря 1925 года в честь полководца и военного теоретика Михаила Васильевича Фрунзе. Начинается эта улица на бывшей полицейской, сейчас Хлебной площади, на бровке реки Самары, а завершается у Иверского женского монастыря, колокольня которого высотой в 57 метров. Перспектива улицы прямая, как стрела, разделена рядом пересекающих ее улиц на 9 участков. До революции на ней почти не было магазинов, торговых домов, банков, ни одного кабака, почти отсутствовали реклама и вывески. В советское время она избежала больших перестроек, сохранила многие свои дома, и каждый из них имеет свою интересную биографию. В конце 19-го, начале 20-го века это была одна из самых оживленных улиц Самары. Сюда по утрам спешили ребятишки во вторую мужскую гимназию. Здесь черными тенями мелькали монахини из женского монастыря, сталкиваясь с самарскими католиками, спешащими на службу в римско-католический храм Пресвятого Сердца Иисуса. Ближе к вечеру улицы заполняли всевозможные экипажи. В Самарском театре всегда был полон зрительный зал. Едва ли не каждую ночь тут шумели вечеринки. Особняк Курлиной был одним из самых богатых и гостеприимных домов своего времени. На Фрунзе печатались тайные политические газеты, зарождалась демократия и была установлена советская власть. Здесь скрывается вход в бункер Сталина. На этой улице в разное время жили и творили Владимир Ленин и Алексей Толстой, Дмитрий Шостакович и Эльдар Рязанов, Сергей Есенин и Инесса Арманд, Михаил Калинин и Александр Керенский. Наша прогулка по музейному кварталу этой улицы и прилегающим территориям начинается от сквера имени Эльдара Александровича Рязанова. Будущий режиссер родился в Самаре 18 ноября 1927 года в квартире у сестер мамы, а когда ему исполнился месяц, семья переехала в Москву. Вновь он оказался в нашем городе, тогда уже Куйбышеве, в 14 лет. Во время Великой Отечественной войны в доме номер 120 по улице Фрунзе. В Куйбышеве Эльдар закончил 7 класс, много читал и очень много ходил в театры. Но больше всего Эльдар любил посещать театр музыкальной комедии, который находился через дорогу от его дома в здании филармонии. Но не только сами спектакли влекли мальчишку. В то голодное время только там сладкоежка мог полакомиться эклерами. Эльдар Рязанов так вспоминал о своем возвращении в наш город. «Когда я много лет спустя увидел свой дом, там шел ремонт. А так практически дом ничем не отличался от того состояния, в котором пребывал в 1941-м. Я сразу узнал два родных окна на первом этаже. Вход с парадного, выходящий на Фрунзе, был почему-то забит, и попасть внутрь можно было только со двора. А в 41-м это была комната в коммунальной квартире. 20 квадратных метров, перегороженная шкафом. За шкафом жила мамина сестра тетя Женя, а на остальной площади четверо нас, двое детей и мама с отчимом. И немножко было тесновато. Кстати, в этом доме жило много эвакуированных, и мы тоже были эвакуированные, вспоминал Рязанов. Именно в этом доме в 2018 году открылся его музей, где вы можете погрузиться в атмосферу начала 40-х годов 20 века и взглянуть на историю военного времени глазами юного Рязанова и ребят его поколения, узнать чуть больше о творческом процессе мастера, а также почувствовать гостеприимство его московской квартиры. Кроме того, в честь режиссера рядом был разбит небольшой сквер и установлен памятник, созданный грузинско-итальянским скульптором Важей Микоберидзе. Сейчас, в теплое время года, в сквере действует абсолютно бесплатный кинотеатр под открытым небом. Наше путешествие в прошлое продолжается. Мы переходим через улицу Льва Толстого на противоположную сторону четной стороны улицы Фрунзе. Кстати, эта улица первая в России была переименована в честь Льва Николаевича еще при жизни великого писателя. Нашего внимания в первую очередь заслуживает здание, построенное на рубеже 19 и 20 веков в неорусском стиле архитектором Александром Зеленко. Это бывшая губернская земская управа. В простонародье – теремок, а сейчас – колледж строительства и предпринимательства. Стиль этот был выбран не случайно, и по задумке архитектора должен был подчеркнуть народность и державность земства, как явление русской действительности. Однако заправляли делами там в основном кадеты и социал-демократы, фактически прямая оппозиция царскому правительству. И настроения, соответственно, царили бунтарские, а сами земства стали колыбелью зарождающегося в муках русского парламентаризма. Напрямую свое отношение к монархии земцы высказать, конечно, не могли, но никто не мешал им о нем намекать. Так, по требованию губернского правления, земцы были вынуждены открыть в здании земской управы музей дома Романовых, но поместили его в подвале рядом с кочегаркой. С годами для разросшегося аппарата земства понадобились новые помещения. И в 1914 году по соседству построили дом в стиле Ренессанс и соединили его с теремком. Земство прекратило свою работу в 1918 году. В разгар бушевавшей гражданской войны губернский съезд крестьян, для которых земцы так много старались, ликвидировал управу и другие земские организации. После этого здание заняли военные, и здесь расположился штаб Южной группы войск Восточного фронта Красной армии. А делами тут стали заправлять Михаил Фрунзе и Валерьян Куйбышев. В этом здании в разное время бывали такие революционные военачальники, как Василий Чапаев, Василий Блюхер, Гая Дмитриевич Гай, Дмитрий Фурманов, Михаил Тухачевский. На память о тех лихих временах в здании остались мемориальные таблички и мрачные слухи. Якобы в годы гражданской войны в подвалах здания пытали тех, кого поймали за контрреволюционную деятельность. По рассказам местных вахтеров, ночами по темным коридорам здания до сих пор кто-то ходит, бродит в тщетных попытках выбраться из красных застенков. Городские легенды мрачны и щекочут нервы не хуже хроники происшествий в современных СМИ. Однако вернемся к более достоверным фактам. В феврале 1934 года в бывшей Дворницкой, в доме номер 114, где год жил командующий Восточным фронтом, был открыт музей Михаила Фрунзе. Скромное здание напротив Самарской филармонии можно заметить не сразу. Да и интерес к жизни красного командира в 21 веке изрядно поугас. Тем не менее, посетить музей стоит не только людям, интересующимся советским периодом российской истории. Коллектив постарался составить зрелищную и информативную экспозицию о переломных моментах жизни нашей страны. Давайте перейдем на противоположную сторону, где на перекрестке улицы Фрунзе с улицей Льва Толстого предстает нашему взору современное здание Самарской филармонии, построенное по проекту куйбышевского архитектора Юрия Храмова. Хотя новое здание на 17 метров отстоит от красной линии улицы, во внешнем облике его видны черты дореволюционного цирка-театра «Олимп». Повторена конфигурация оконных проемов, центрального входа, заняли свое место пегасы, маски, фигуры греческих муз, скульптуры и световой фонарь. Родоначальник современной филармонии был построен по проекту известного самарского архитектора Платона Шаманского в 1907 году в стиле провинциального модерна с купольной конструкцией и являлось, пожалуй, самым смелым и необычным зданием в городе. Оно было задумано как универсальное, выполняющее две функции – театра и цирка. При снятии кресел в центре партера и установке съемного барьера зрительный зал превращался в арену. Однако в силу универсальности этого сооружения в нем случались и казусы, вроде легендарной истории с Федором Шаляпиным, который, отсматривая место своего предстоящего выступления, заявил: «Я в конюшнях не пою». По одной из версий, поводом к этой фразе послужили картинки с пегасами на стенах цирка. По другой – стойкий запах жизнедеятельности цирковых животных. Вполне могло иметь место и то, и другое, как по отдельности, так и вместе. В итоге театр-цирк «Олимп» братьев Калининых стал одним из популярных зрелищных заведений Самары, где на сцене в разное время выступали такие известные оперные певцы, как Федор Шаляпин и Иван Козловский, поэты Александр Блок и Владимир Маяковский. Здесь выступал циркач Дуров, проходили гастроли Миланского театра «Ла Скала» и Нью-Йоркской «Сити-оперы». С лекциями приезжал Александр Керенский. Словом, у здания сложилась завидная и по-своему драматическая судьба. Так, в нем 8 ноября 1917 года была провозглашена в Самаре советская власть и избран первый ревком во главе с Валерианом Куйбышевым. Вскоре после революции его назвали театром имени Карла Маркса. И в нем какое-то время давала представление оперная труппа. Потом «Олимп» попеременно становился то цирком, то прокатным залом для эстрадных ревью и представлений, выступлений различных театральных коллективов и известных музыкантов. Кроме того, в этом здании успешно работали родившиеся в Самаре в начале 30-х годов прекрасный театр оперетты и театр оперы и балета. А в 40-е годы «Олимп» был предоставлен Куйбышевской государственной филармонии. Коллектив театра креп и рос, но неумолимо ветшало само здание. Проводились неоднократные его реконструкции. Бомбой замедленного действия стала деревянная основа «Олимпа», которая не выдерживала многочисленных необычных архитектурных решений и богатой лепнины. В конце 70-х годов старое, много видевшее в своей жизни историческое здание, один из ярких примеров самарского модерна, драматически завершило свою судьбу, дав жизнь новому зданию филармонии, которым мы можем наслаждаться и по сей день. А мы перейдем улицу Льва Толстого в обратном направлении и продолжим наше знакомство с музейным кварталом по нечетной стороне. Улица Фрунзе, 155, музей-усадьба Алексея Николаевича Толстого. В этом доме прошли детские годы Алексея Николаевича, жившего здесь с матерью Александрой Леонтьевной и отчимом Алексеем Аполлоновичем Бастромом. Некоторые исследователи жизни Толстого полагали и полагают до сих пор, что Бастром и был настоящим отцом будущего писателя, но официальных доказательств тому нет. В Самаре он окончил реальное училище, и позднее, по впечатлениям этих лет Толстым, были написаны рассказы и повести заволжского цикла, принесшие ему известность. Кроме того, наш город связан с самым популярным произведением писателя – сказкой «Золотой ключик». Летом 1936 года, находясь в тот момент в Куйбышеве, он окончил свою работу над сказкой, снискавшей впоследствии любовь миллионов советских детей. На данный момент это единственная деревянная городская усадьба, полностью восстановленная в Самаре, которая состоит из двух деревянных домов и каменного флигеля. В доме, выходящем на улицу Фрунзе, сегодня находится детский музей-выставка по книге «Золотой ключик и приключения Буратино». А в дворовом здании – мемориальный музей, посвященный жизни и творчеству известного советского писателя – который был открыт к столетию со дня рождения Толстого. Центральное место в сегодняшней экспозиции музея занимает мемориальная квартира, в которой жил с родителями будущий писатель. Домашняя обстановка залов переносит в атмосферу провинциального городка рубежа 19-20 веков. В фондах музея более 10 тысяч документов и материалов, связанных с жизнью и творчеством писателя. В нее входит переписка юного Алексея с мамой и отчимом, дневники Александры Леонтьевны, домашние сочинения, собственноручно сделанные Толстым, фото. Интересны воспоминания о юном Алёше и его одноклассника Евгения Гана, доцента Куйбышевского политехнического института. По его рассказам, в средних классах будущий классик с удовольствием хулиганил. Однажды Алёша Толстой с двумя товарищами пришли по делу домой к учителю немецкого языка Кригеру по прозвищу Циркуль. Но немца дома не оказалось. Прислуга разрешила подождать его в гостиной, где был накрыт обед. Ученики вдруг решили отведать хлеба с ветчиной и запить пивом. Когда тарелки оказались пустыми, дети услышали голос Циркуля и удрали через окно. Слуга не знал имен и фамилий детей, поэтому все им сошло с рук. К 130-летию писателя рядом с музеем появился оригинальный бронзовый монумент, посвященный Буратино, главному герою культовой детской сказки «Золотой ключик». Самой популярной частью скульптуры моментально стал его длинный нос. По сути, это стало началом новой городской легенды о том, что если загадать желание и держаться в этот момент за нос Буратино, то загаданное все непременно сбудется. А мы идем дальше, по нечетной стороне улицы Фрунзе, до пересечения ее с Красноармейской. И здесь нас будет интересовать здание по адресу улицы Красноармейской, 15, которое считается по праву жемчужиной самарского модерна – дом Сандры Курлиной. До сих пор существует легенда, что лепное изображение изящной женской головы на фронтоне фасада над парадным входом и парящей нимфы на потолке будуара отражает образ прекрасной хозяйки. Говорят, она была необыкновенно привлекательной женщиной, и даже ее выезд на прогулку, как спектакль, собирал зрителей с окрестных улиц. Сейчас в этом здании располагается музей модерна. А построено оно было по проекту одного из самых знаменитых самарских архитекторов Александра Зеленко. Его домом в «Русском вкусе», где располагалась губернская земская управа, мы уже любовались ранее. Асимметричность композиции – голубая и зеленая глазурированная изразцовая плитка, кованые чугунные решетки в виде стилизованных стрекоз создают особый колорит здания. Архитектор продумал все – рисунок окон, отделку пола, потолка и стен, камины, люстры, бра, дверные ручки, ограждение лестниц, мебель становятся предметом творческого внимания Александра Устиновича. В здании все гармонично, едино. Для модерна это очень существенно. Не случайно он стал по-настоящему универсальным художественным языком целой эпохи. А еще были и есть до настоящего времени необыкновенные ажурные ворота в виде крыльев бабочки. Символ хрупкости бытия, недолговечности, мимолетности. Бывшая владелица особняка Александра Павловна Курлина умерла в возрасте 94 лет в Москве в маленькой комнате коммунальной квартиры. Однако в начале 20 века здание поражало современников не только архитектурными и интерьерными новшествами, но и своей комфортабельностью. Недаром в своем романе «Хождение по мукам» Алексей Толстой назвал эту усадьбу «нелепо роскошной». Кстати, прообразами сестер, главных героинь романа, стали племянницы хозяина дома. Супруги Курлины счастливо прожили в доме 5 лет. Они слыли гостеприимными хозяевами, устраивали приемы, музыкальные вечера. А потом Александр был объявлен недееспособным ввиду душевной болезни. Он, по иронии судьбы, был помещен в клинику для душевных больных, которую сам и спонсировал. В 1914 году, не дожив до 44 лет, он так и умер в клинике, по официальной версии, от паралича. Так это или нет, но всем в Самаре показалось странным, почему красавца Александра хоронят в закрытом гробу. Все время его недееспособности дела мужа и весьма успешно вела Сашенька, которая, как оказалось, столь же умна, сколь красива. По городу ходили разные слухи, вплоть до романов Александры с партнерами по бизнесу мужа, например, Антоном Шихабаловым, и что она то ли отравила мужа, то ли ударила его топором. Бытует мнение, что некоторые купеческие дома Самары соединены тоннелем, который является частью пожарного водопровода. Какого размера были эти подземные ходы, неясно, но гипотетически жильцы одного здания могли беспрепятственно попасть в другое. Поэтому, полагают мифотворцы, Александр Курлин умер не своей смертью. Впрочем, сотрудники музея Модерна считают, что это придумали сами посетители. Они романтизировали исторические факты, в которых органично нашли отражение мотива убийства, которое в целом свойственно Модерну как направлению в искусстве. В 1918 году Самару захватывают белочехи. В особняке Курлиной размещается белочешская контрразведка, а затем эти стены занимает губернская ВЧК. Есть воспоминания современников о том, что в подвале проводились расстрелы. Поэтому в советское время одну из стен в подвале с выбоинами, якобы от пуль, стали называть расстрельной. Однако впоследствии у большевиков возникли сомнения в том, что в подвале дома Курлиных проводились массовые расстрелы. Об этом свидетельствует тот факт, что не был осуществлен крупный проект по созданию музея революции, который предполагалось разместить в зале с расстрельной стеной. Есть версия, что в доме Курлиной какое-то время действовал так называемый «солдатский клуб», в котором было сильно влияние анархистов. После политических диспутов здесь увлеченно играли в карты, а в подвале располагался стрелковый тир, и следы от пуль на стене имели совсем не такую кровавую природу. Словом, пока мрачный подвал дома Курлиных продолжает хранить свои тайны. Перейдя улицу Красноармейскую по этой же нечетной стороне улицы Фрунзе, мы оказываемся в Аксаковском сквере, который разбит на месте усадьбы, в котором жила семья третьего самарского губернатора Григория Аксакова. Аксаковы – старинный дворянский род, который тесно связан с Самарским краем. Наиболее известный представитель – Сергей Тимофеевич Аксаков, автор сказки «Аленький цветочек» и книги «Семейные хроники», в которой он так много писал о самарской природе. Сначала усадьба принадлежала самому Григорию Сергеевичу, затем его дочери Ольге. Именно ей ее дед Сергей Тимофеевич посвятил вышеназванную сказку, которая в авторском варианте называлась «Оленькин цветочек». Именно Оленька стала прообразом младшей купеческой дочки Настеньки. В советское время на месте утраченного дома Аксаковых по проекту Петра Щербачева был обустроен сквер с пятью фонтанами, с подсветкой и массивными бутовыми лестницами. Однако с годами сквер утратил первоначальный облик, задуманный архитектором, и до настоящего времени это место не воспринималось как общественное пространство. Второе рождение сквера произошло в 2020 году, когда в честь 200-летия Григория Сергеевича, почетного гражданина Самары, было решено место это благоустроить. В основе концепции обновленного сквера стала знаменитая сказка. Символические образы старой сказки авторы интерпретировали на современный лад. Здесь появилась система водоемов и фонтан. Попасть в сквер можно с трех сторон. Со стороны Красноармейской вход сделан в виде лестницы амфитеатра, которая в то же время служит смотровой площадкой с видом на дом Курлиной и костел. Сквер украшают арт-объекты, светильники в виде пластин из каленного стекла с подсветкой. Они символизируют разлетевшие страницы книги с текстом и иллюстрациями к сказке. Посетитель как бы оказывается на таинственном острове, где, блуждая по лабиринту лесных тропинок, он попадает то в сказочный лес, то в волшебный сад чудовища. Тайны сопутствовали и самому процессу реконструкции сквера. Во время работ по благоустройству обнаружили кирпичную кладку, часть печи дома Аксаковых. Это немного задержало проект, но самарцы и гости города получили еще один исторический экспонат. Над кладкой в сквере соорудили специальный саркофаг со стеклянным потолком, освещением и вентиляцией, чтобы все желающие могли взглянуть на археологическую находку. Центральное место в сквере занимает скульптура, посвященная семье Аксаковых, и объединяет воедино три поколения рода – Сергея Аксакова, известного писателя, его сына Григория, самарского губернатора, и внучку Ольгу, для которой была написана известная сказка. Скульптура семьи Аксаковых, работа Ивана Мельникова, создает уютное пространство для отдыха и фотосессии. На этом первая часть нашего аудиогида подошла к концу. Исторических порталов, фасадов зданий, за которыми скрывается Самара прошлого века и даже века позапрошлого, конечно, гораздо больше, а мы рассказали лишь о малой их части. Стать их первооткрывателем можете и вы. И для этого всего лишь достаточно просто свернуть с привычного вам маршрута. До новых встреч на новых прогулках!